Эй, раб, подай-ка мне этот предмет.
Что? Кто раб? Я? Да я советский офицер, убежденный коммунист и верный сталинист. Сидеть! Не двигаться! Стреляю без предупреждения.
Бедный Безгин с перепугу вопил во весь голос.
Вы что, думали, я продался? Да, да я вас, фашистов, ненавижу. Вот подойдут наши, я тут всех тут к стенке поставлю.
Раб, я приказал тебе принести мне свое оружие. Медленно повторил валет. Узкий кинжал незаметно покинул ножны, плотно прижавшись лезвием к рукаву кронпринца.
«А оружие мое хочешь? Так я его гестаповская морда в честном бою добывал. Один на один с вашим полковником сцепился, с его трупа и снял. И ты мой пистолет только из моих мертвых рук и возьмешь. Сидеть! Не дергаться, я сказал. А теперь слушать внимательно...»
Казалось, валет даже не пошевелился. Но серебряная молния блеснула в воздухе, и лейтенант Безгин мешком сполз по стене. В его горле торчала позолоченная рукоять кинжала. В агонии он трижды пытался нажать на спусковой крючок, но сил хватило лишь на один выстрел, ушедший в потолок. «Возьмешь из моих мертвых рук», — процитировал кронпринц, неторопливо шагая вперед. «Будь по-твоему, мой недалекий друг, будь по-твоему».
«А здесь ничего нет», — виновато разведя руками, доложил Валера.
«И торгашки какие-то малохольные все», — обиженно добавил Щур.
Соседний аптечный киоск находился через квартал. Делать нечего, пришлось идти туда. Перед входом Люстрицкий честно предупредил волшебника, что на этот раз переговоры будет вести он.
«Девушка, будьте любезны, нам с другом нужно кое-что купить». «Только вы не удивляйтесь, пожалуйста».
Из-за стеклянной стойки встала 20-летняя студентка-практикантка, оглядела юношу и карлика понимающим взглядом, хмыкнула и сказала:
«Да ладно, чего уж там, теперь этим никого не удивишь. Вот, выбирайте».
На прилавок высыпалась куча плоских цветных пакетиков.
«Вот эти из особо плотной резины, эти с усиками, а эти ребристые. Есть еще с такими смешными фигурками на конце».
«Нет, нет, вы нас не так поняли. Нам нужно...» «Право, я смущаюсь. Список длинный и все такое нетрадиционное».
«Ну, если нетрадиционное...»
Без стеснения высыпала другую кучу поменьше.
«Тогда эти вот индийские с запахом опия, сандала и мускуса. Вчера завезли новые, германские, они с фруктовыми ароматизаторами. Вкус лимона, клубники, апельсина, банана, абсолютное ощущение контакта».
«Да нет же!» — едва не взвыл Валера. А карлик вдруг начал активно перебирать предложенные пакетики, страстно разглядывая на них картинки. «Нам вовсе не это нужно. Те средства, которые мы ищем, но они как бы непривычны, что ли. Наверное, не везде есть».
«У нас точно нет», — нахмурилась продавщица. «Здесь все-таки аптека. Садистов и мазохистов не обслуживаем».
«Щур, ну скажите вы ей».
«А что там внутри?» — дворцовый маг сунул Люстрицкому под нос плоскую коробочку с голой дамой на глянцевой поверхности. «Красивая. Совсем без одежды и смотрит так. Давай их все возьмем».
Страдальчески закатывая глаза, Валера уволок карлика прочь. Бегло объяснив хохочущей Илоне сложившуюся ситуацию, он надулся, обозвал Щура пошлым бессовестным типом и, жалуясь, жался поближе к рыжему рыцарю.
Отсмеявшись и уточнив список ингредиентов, невозмутимая воительница зашла в ту же аптеку и вернулась, купив настойку валерианы, эвкалипта, пакет сухой полыни, муравьиный спирт, змеиный яд для растирания и полную банку пиявок. «Это все. Кровью и толчеными внутренностями всяких присмыкающихся у нас в стране не торгуют. Исхитрись управиться с тем, что есть. Лягушек я тебе насобираю, мышей сам ловить будешь. Равно как и разыскивать дохлых кошек или выкапывать безвременно умерших девственниц. Что могла, я сделала. В остальном прошу пардону».
«Попробую. А там как уж получится», — резюмировал дворцовый маг. Все-таки лучше, чем ничего. Но мне понадобится еще огонь, треножник, медный котел, вода, осиновые дрова, черная комната и место для начертания пентаграммы».
«Подумаем», — важно кивнула Илона. «Есть у меня на примете одно подходящее местечко с уже готовой пентаграммой на старом кладбище. Тебе понравится».
По пути домой Валера от души пригласил всех к себе в гости. Родителей не будет до вечера, а об обеде он позаботится. Протестов никто не выразил, но за первым же поворотом компания неожиданно наткнулась на трех потертых судьбой мужчин. Они не сразу узнали в небритых, сутулящихся типах горделивых черных рыцарей Мальдорора. Плащи были измяты, доспехи болтались, черное одеяние обильно перемазано и звездкой, и жиром. К тому же при каждом шаге с несчастных облачком взлетала пыль. Оружие наверняка конфисковали, коней тоже. Цвет гвардии непобедимого замка напоминал теперь заблудших бомжей-актеров после трехдневного запоя.
«Я же говорил, что их непременно отпустят. Тюрьмы и так переполнены, как, впрочем, и психбольницы. Из музыкального театра их не востребовали, а в отделении милиции держать смысла нет. Обвинения против шизиков сотрудники ГАИ наверняка не выдвинули. К исправительным работам они не приспособлены, вот их и турнули в зашей. Закон в нашей стране порой так лоялен», — популярно объяснил будущий юрист.
Меж тем черные рыцари безошибочно узнали своего дворцового мага.
«Щур, именем королевы, помоги нам!»
«Будешь помогать?» — повернулась Илона.
«А куда я денусь?» — огрызнулся карлик.
Нед потянулся отвесить ему подзатыльник, но промахнулся. Волшебник, хромая, подбежал к верным слугам королевы и минут 10 посовещался с ними в узком кругу. Видимо, они быстро пришли к какому-то решению, потому что щур вернулся сияющий.
«Дайте им денег на хлеб, и рыцари не тронут вас до возвращения в свой мир. Однако, как только они ступят под сень башен Мальдорора, вы снова враги. Пусть им купят хлеб и покажут дорогу на это кладбище. Они будут ждать меня там, и домой мы вернемся вместе».
«Ну, почему бы и нет?» Переглянувшись, решили Валера с Илоной.
Нед молчал. Ему не нравилась сама идея примирения с явными врагами. Но бить безоружного он тоже не мог. Оставалось согласиться с предложением остальных, что он и сделал с самым недовольным лицом. Сэр Люстрицкий, обменявшись с черными рыцарями Мальдорора церемонными поклонами, проводил их в соседний хлебный ларек, купил две буханки круглого и батон, просто так, без всяких намеков, и обстоятельно объяснил, в какую сторону пилить до старого кладбища. Воины ушли на ходу, раздирая хлеб руками.
«Может быть, мы вели себя не слишком гостеприимно? На вид они вполне воспитанные мальчики, особенно средний, с перебитым носом».
«Они же убьют вас при первой возможности», — жестко заявил рыжий рыцарь. «Не питайте иллюзий. Мальдорор — непримиримый противник и полон коварства».
«А как же рыцарская честь?»
«Служители зла не имеют чести».
«О, как скучно. Щур, проказник, это действительно так?»
«Вынужден признать, что да», —
кисло выдавил дворцовый маг, вглядываясь вслед удаляющимся фигурам.
«Но таковы правила, и не нам их менять. Война между нами вспыхнет с новой силой уже с завтрашнего дня, если, конечно, я сумею найти в этом несовершенном мире все необходимые ингредиенты. В крайнем случае, их приблизительные заменители».
«Хотите новый анекдот? Очень приличный».
«Не хотим», — буркнула Илона, но Люстрицкий уже начал.
«По улице идут двое пьяных. Один другому говорит: а видишь вон тех милиционеров? Они голубые».
«Почему?»
«Сам посмотришь. На улице столько женщин, а пристанут к нам».
Леди Щербатова только презрительно фыркнула. Следуя ее примеру, молодой крестоносец тоже подавил улыбку. Зато щур хохотал вовсю.
Отсмеявшись, карлик вытер выступившие слезы и спросил у Валеры:
«Пьяные, это очень смешно. А кто такие голубые?»
«Вы не знаете?» — не поверил своему счастью сэр Люстрицкий. А тогда вы ничего не поняли. Это же тема для долгого, отдельного разговора. Начнем, пожалуй, с истории Древнего Рима.
Сэр Люстрицкий не болен. Он притворяется, преследуя свои, одному ему понятные цели. Ибо если он хочет от меня того, что мне уже давно кажется, то значит, болен я. Из дневника Неда Гамильтона.